Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Обычно это время, и мы соблюдаем это время, и я ведущий, как обычно. А вот студия у нас совершенно другая. В той ведутся срочные ремонтные работы, так что я надеюсь, все кнопочки я уже так просмотрел, ну, примерно все одинаково. Так что, если какие-то сбои будут, извините. И сегодня вы можете общаться с нами только через интернет, домашняя страничка Латвийское радио 4, программа «Александр Студия». Там есть сноска «Написать в студию». Ну, пока все работает, я надеюсь, переписка пойдет у нас. А вот WhatsApp я не могу найти, ну, телефона. Значит, куда-то он подевался, и мы обойдемся в нашей программе без WhatsApp. Я сегодня хотел бы поговорить о братьях наших меньших, о собаках и о кошках. У меня в гостях ветеринарный врач, специалист в области поведенческой медицины Евгения Острога. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Огромное спасибо, что вы приехали из Юрмалы, из дальней Юрмалы, из Каугури, в такую, ну, прямо скажем, не очень радостную погоду. Спасибо.
Спасибо вам за приглашение большое.
А я вам комплимент сейчас прочту. Жене, то есть это вам, можно писать оды благодарности. Не только можно, но и надо. Женя великолепная, профессиональная, чуткая. Благодаря ей мои хвосты радуются жизни, несмотря на все доставшиеся им вызовы. Спасибо, что ты есть. Вот видите, что пишут о вас, ну как, я даже не хочется это слово говорить, клиенты, пациенты. Как вы их вообще называете?
Владельцы животных, клиенты.
Ну, это очень официально.
Владельцы животных – мои клиенты, а непосредственно питомцы – это пациенты.
Понятно. Ну вот это клиент. Женщина написала. Ну, врач в любом случае, мне кажется, врач, который лечит людей, который лечит животных, это все-таки призвание. А где у вас и когда все это началось?
О, вы знаете, это хороший вопрос, на самом деле, я не знаю, потому что у меня ощущение, что я с этим родилась, что уже в детстве, там, моя мама, спасибо ей огромное, она вела дневники и про меня, и про мою сестру, и она там записывала вот, о чем мы говорим, как мы играем, и вот у мамы есть запись в этой тетрадке про меня, что я играю, сижу в комнате с резиновой собачкой и говорю: «Здравствуй, собачка, что у тебя случилось?» Я, значит, врач, собачка пришла ко мне, и собачка отвечает, что у нее воспаление мозга.
И это сколько лет вам было?
Это вот мне трудно вам ответить, не помню точно.
Такой диагноз уже.
3-4, там, я не знаю, что-то такое. Ну, в общем, да, уже в детстве я однозначно знала, чем я хочу заниматься. То есть я знала, что я хочу быть ветеринарным врачом.
А почему именно ветеринарным? Почему не людей лечить?
Да вот, вы знаете, как-то интерес у меня был очень высокий именно к животным. С детства все собаки на улице, ни одну не могла пропустить. Бедные мои родители вынуждены были все время следить, чтобы я там кому-то опять не залезла в рот.
А кусали вас?
Вообще, да, в детстве меня кусали. И, ну, как в детстве, не только в детстве. Понятно, что когда я связала свою жизнь с животными, меня кусали. Но в детстве, да, меня, наверное, так сильнее всего покусала собака бабушки, которая на цепи жила.
А что с ней сделали?
Что я с ней сделала? Я дала ей еды, и так осталось стоять, как она, смотреть, как она кушает.
Но у собаки... А она подумала, что вы конкурент.
Конечно, это была обычная защита ресурса.
А понятно. Ее как-то наказали собаку?
Нет, вы знаете, никто ее не наказал, потому что я от всех это пыталась скрыть очень долго. Мне показалось, что, ну как, я сама виновата, собаку накажут, не дай бог, собаку накажут. И я долго никому не признавалась, пока моя тетя, там же в Белоруссии, не увидела у меня сзади на спине, там на плече большие синяки там от укусов, и стали выяснять, из-за чего это. И тогда вот только я призналась, что какое-то время назад меня укусил барсик.
Я вспоминаю, в детстве, не знаю, нет, ну не 3-4, побольше там было лет, у нас на даче у хозяйки жила собака, ну какая-то дворняжка, она была на привязи. И мы, дети, подходили и вот гладили, трогали так нос ее холодный. И кто-то вот подошел, и настроение у этой собачки, наверное, было не очень хорошее, она то ли залаяла, я не помню, что это было, это же было очень давно. И вот ребенок после этого начал заикаться. И там были проблемы, пришлось ходить к специалисту. А вообще ведь не раз я читал, если собака нападает на человека и покусает его, то ее, вот, ну, в общем-то, усыпляют.
О, это все очень зависит от законодательства, от конкретной страны.
Ну, вот у нас в Латвии как?
У нас в Латвии. Во-первых, все зависит от того, кого покусала собака и было ли какое-то... Ну, начнем с того, что если это там твоя собака тебя укусила, угу. чаще всего об этом знают только владельцы. Другой момент, если это чужая собака, она укусила, там, не знаю, чужого человека, ребенка, то все дальше зависит от того, будет ли написано заявление потерпевшими в полицию, и тогда в таком случае может быть направлено дело и в ветеринарно-продовольственную службу, тогда идет целая процедура признания собаки опасной. Когда собака признается опасной, там есть целый ряд условий, как такую собаку нужно содержать, там это специальные прогулки, намордник обязательно там и так далее.
А собака, извините, я перебью, уточню, а собака опасная, это опасные породы? Или
это
может быть баллонка
тоже? Конкретную собаку специалисты из продовольственной ветеринарной службы делаются тесты, и специалисты признают собаку опасной. Это не про породу конкретно.
То есть даже баллонка может быть опасной?
Да. И если собака признана опасной, то тогда там идет очень строгий контроль, и уже если после того, как вот все эти санкции приняты, и собака опять кого-то покусала, только тогда может идти речь о каких-то более кардинальных решениях.
А вообще вот... Я не знаю, как по закону, опять-таки, вот вспоминая лето нынешнего года, в Юрмале я ехал в Ригу из Лелупе, и мимо меня по перрону прошла женщина, причем прилично одетая, так достаточно интеллигентная, лет 35, может, 40, и она вела двух псов. Я не знаю, что это за порода, но это какие-то вот бойцовские, ну, такие вот, посмотришь, и хочется отвернуться. Но самое интересное, что она вела бы их без намордника, я думаю, просто гуляют. Нет, я в Риге их увидел выходящими на перрон. Вообще, вот это нарушение или нет? Какие-то правила же должны существовать?
По законодательству у нас есть правила о перевозке животных в общественном транспорте, и это везде всем доступные правила, даже в поездах там есть вот целые там плакаты, где расписано, как перевозятся животные. Это зависит и от самоуправления, например, там в Юрмале и в Риге могут быть разные правила перевоза домашних животных, например, там в автобусе, например, там, ну, это пример, да, что в одном городе там самоуправление может разрешать перевоз только в сумках, а в другом можно и без сумки, но обязательно должен быть намордник, но в целом чаще всего обязательное требование – это намордник, поводок.
А если она вот без намордника? И заходит в вагон, а я сижу в вагоне.
Да, но обычно за этим следят, кто это, кондукторы.
Ну, тоже обойдет стороной. Ну, возможно обращаться вот чисто практически в полицию?
Я думаю, что это вопрос тогда полиции и самоуправления. И да, вы знаете, что и в поездах, и в автобусах всегда есть возможность позвонить в полицию самоуправления, но это вопрос конкретно к ним.
И чтобы закончить эту тему, весьма печальную, но она, в общем-то, это из жизни всегда. Опять-таки, человека покусала собака где-нибудь там в парке, на улице, вот она бегала без намордника, без поводка. А как, вот она укусила и убежала, и ушел хозяин. А как ты вообще найдешь эту собаку? Как ты вообще это концы найдешь? Как ты сможешь обратиться в полицию и что-то доказать? Ты же не вел видеосъемку?
Да, это большая проблема. К сожалению, в Латвии у нас сильно хромает вообще этика в плане выгула собак. То есть определенные законы, которые подразумевают, что в черте города собака не гуляет там без поводка и так далее. Но это все у нас сильно хромает. И такие случаи, я скажу честно, что людей кусают редко, а вот других собак...
Собак других.
Да, это достаточно такая частая история, и здесь действительно проблема, потому что если владелец той собаки, которая покусала, он более ответственный, он, конечно, там подойдет, и он оставит свой номер телефона.
Это в идеальном
случае. Это в идеальном случае, да. Чаще всего человек просто уходит, в лучшем случае какие-то там прохожие или сам вот человек там делает какие-то фото.
А это является доказательством вообще?
Вы знаете, я не работаю в правоохранительных органах.
Ну, как вы думаете, это может
быть? Ответить мне вам трудно, но в целом то, что из тех случаев, что я знаю, что очень часто пишут заявления в полицию, иногда даже находят этих людей, но чаще всего это заканчивается просто там, в лучшем случае, административным каким-то штрафом, да. Часто люди не хотят, чтобы на них писали заявление в полицию, они просто там выплачивают компенсацию, которую потратил владелец потерпевшей собаки, там, ветеринарного врача, и на этом все заканчивается.
А почему у нас хромают? тут вы говорите?
Да, я думаю, что здесь вообще в целом идет вопрос о воспитании, об этике, об эмпатии, потому что, ну вот, пример у меня. Собака не крупной породы, но с большими поведенческими проблемами, в том числе...
У вас, у специалиста в этой области,
абсолютно,
подождите.
Абсолютнейший сапожник без сапог.
Вы ее, подождите, специально выбирали, что ли, такую?
Да вы знаете, вот хотела не выбирать специально, но так вышло. Да, он у нас не... необычный пес, там не щенок, которого мы где-то купили, мы взяли его уже в взрослом возрасте, уже с проблемами поведения, какую-то часть.
Но это было умышленное решение такое?
Вы знаете, это было такое...
Спонтанное
решение.
Увидела, понравился?
Ну, немножко не так, но в любом случае поехали, познакомились, стало жалко, знаете, вот эта история.
Понятно.
Да, мы... Стараемся подходить ответственно, конечно, к тому, какой он у нас, и понятно, что он постоянно гуляет на поводке, но в целом у него есть проблемы с людьми, он может нападать на людей, да, там, может, он не может причинить увечья, но в целом я абсолютно трезво отношусь к тому, что он может напугать кого-то, он может напугать ребенка, может напугать взрослого, у которого, может быть, уже там за спиной травма какая-то, да, от собаки. А вот он там не дружит с другими собаками, он не дружит с людьми, с чужими. И вот мы гуляем. Например, мы идем вдоль моря, и нам навстречу идет собака.
По берегу нельзя ходить с собакой.
Нет, с октября можно, по да? март это разрешено, да. Ну вот, и вот мы гуляем, ну, неважно, или в лесу где-то идем, вот он у нас там на поводке, или он идет без поводка, но мы видим, что нам навстречу идут люди или другая собака, мы тут же берем его на поводок. И люди, видя, что мы взяли свою собаку на поводок, отошли в сторону там с дороги, они отпускают свою собаку. И эта собака бежит к нам, и мы просим, пожалуйста, возьмите свою собаку, на что мне отвечают, а он не кусается.
Ну, это обычно так,
да,
говорят.
Да, и это про вот эту этику, что если тебе навстречу идет владелец, который свою собаку держит на поводке, возьми свою собаку на поводок, даже если твоя собака... супер дружелюбно ко всем. Это не значит, что собака, которая идет навстречу, не имеет проблем поведения каких-то или проблем здоровья. Может быть, у меня собака болеет каким-то заразным заболеванием. Да, и вы сейчас отпустите свою собаку, она подбежит к моей, и ваш потом тоже заболеет. То есть подумайте о безопасности своей собаки. В любом случае, я очень призываю людей следить за вот этой элементарной этикой, и тогда, на мой взгляд, у нас будет гораздо меньше случаев, когда в клинике будут приезжать покусанные животные.
Понятно, печальная картина. У меня такое впечатление, что в странах старой Европы какие-то собаки более спокойные. Или это субъективное мнение? Вот я сижу, например, неважно, это будет Италия, это будет Бельгия, это будет Голландия. Я сижу на улице, вот в кафе, вот тут рядом собачка. Она не лает, проходит мимо другая, ну, очень редко, когда она начнет лаять. Они какие-то более спокойные.
Вы знаете,
может, таблетки какие-то особые
дают? Речь идет часто о законодательстве. Во многих странах гораздо более... жесткий подход к разведению животных, когда абсолютно контролируется темперамент животных, которых используют в разведении. И за счет этого во многих странах действительно мы можем видеть такую ситуацию, что там количество агрессивных собак и вообще собак с какими-то проблемами поведения гораздо меньше, чем в других странах каких-то. И это связано именно с контролем разведения, потому что важно помнить, что огромное количество поведенческих проблем – это проблемы, которые передаются по наследству от родителей к детям и дальше.
Вот в чем дело.
И вот этот строгий контроль, законодательство, которое контролирует, очень жестко контролирует заводчиков, это о том, почему в некоторых странах действительно вот такая ситуация, что ты идешь по улице, а там прям все собаки...
Вот Венеция,
все собаки
улочки,
готовы тебя прийти,
масса
зацеловать.
Народа. Они идут, да, рядом идут с хозяином без проблем. Хорошо. Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». У нас сегодня в гостях ветеринарный врач, специалист в области поведенческой медицины Евгений Острога. Если у вас есть вопросы, если вы собачники, кошатники, кто? Кошатники, да? Наверное, можете, но не через WhatsApp. WhatsApp у нас сегодня почему-то нет, а есть только интернет, домашняя страничка «Латвийское радио 4», программа «Александр Студия». Хорошо. На улице, я возвращаюсь к вашему детству, вы играли с собачками, кошечками. А дома-то были какие-то животные?
Совсем-совсем в раннем детстве нет. Попозже, когда мне исполнилось 7 лет, мои родители поддались на уговоры, и да, у нас появилась семья-собака.
Это вы просили?
Ой, да, я не просто просила, мне кажется, я...
Умоляла, говорю, буду учиться на одни пятерки. Слушайте, ну так часто бывает, ребенку вот захочется иметь там, не знаю, попугайчика, черепаху, собачку. Уговорила, заплакала там, я не знаю, истерику закатила. Родители купили 2-3... Да хорошо, если 2-3 недели. Проходит, кто занимается выходом с собачкой погулять? Мама с папой. Ребенок занят другими делами.
Вы знаете, у нас была такая ситуация, что у нас была достаточно крупная собака, сильная собака, и у нас наша семья вообще в целом всегда была достаточно сплоченной и дружной, и у нас не было такого, что вот мы сейчас купим собаку, и это будет твоя ответственность. У нас
так чаще всего бывает.
Изначально была идея, что это будет член семьи, и естественно, что о каком-то члене семьи заботится вся семья. И поэтому у нас не было вот такого, что вот...
Вы избежали, это вам повезло.
Да, и вы знаете, я с удовольствием проводила время с собакой, я ходила с ним гулять, я помню уже очень хорошо, что я по утрам с удовольствием ходила с ним гулять, но точно так же и мои родители, моя мама готовила для нашей собаки, моя сестра гуляла, занималась с ним дрессировкой, мой папа постоянно гулял с ним по вечерам. То есть это была такая семейная собака, за которой...
Семейный подряд.
Ухаживала вся семья, и не было вот такой ситуации, по крайней мере, мне очень повезло в этом плане, но я не помню такой ситуации, чтобы у нас когда-то в семье были какие-то споры или разногласия, там, ты хотела, теперь ты не гуляешь или еще что-то. У нас всегда как-то это было очень органично.
У вас растет маленький сын, 3,5 года, ну, еще рано ему, но через несколько лет начнет просить маму, купи там, ну, опять-таки, неважно. Живое существо. А как к этому надо относиться родителям?
Ой, вы знаете, что касается моего ребенка, я не знаю, станет ли он просить, потому что его жизнь, мне кажется, достаточно насыщена животными. У нас дома есть собака, хотя он у нас, конечно, абсолютная кошачья персона. Он безумно любит кошек, но у нас иногда там гостят какие-то другие животные, и он часто бывает гостем на работе у меня. То есть у него такого дефицита в общении с животными
нету. Ну, а вообще,
нету.
Если вот родители?
Вообще, в целом, если мы говорим о том, что ребенок просит животное, то я считаю, что... В этом случае это абсолютная 100% ответственность родителей. И сколько бы ребенку не было лет, то есть важно помнить, что да, может быть, сейчас там в 12 лет он очень ответственный, он будет гулять, но настанет период, не знаю, 14-15 лет, и интересы поменяются, и что мы не можем спихнуть на вот человека не очень зрелого какую-то ответственность. И поэтому важно помнить, что, во-первых, по законодательству вообще в целом животное может принадлежать только совершеннолетнему человеку. Следующий момент, что любые посещения того же ветеринарного врача только в присутствии совершеннолетнего взрослого. То есть все финансальные вопросы все равно будут на родителях, и вся ответственность будет на родителях. И поэтому, если это решение не является решением семейным, не является решением взрослых, то это решение не может быть принято.
Слушайте, прямо в строку пишет Лана. У нее дочка мечтает быть ветеринаром. И Лана спрашивает, к этой профессии как вы шли, где учились, сколько лет, трудно ли это было, что посоветуете детям, которые вот мечтают об этой профессии, к чему надо быть готовым?
Так, буду отвечать пошагово. Где училась? У нас в Латвии на сегодняшний день возможность учиться на ветеринарного врача – это университет в Елгаве. Елгавский университет, где на сегодняшний день называется... университетом биотехнологий.
Наверное, я помню, тогда. Сельхозакадемия.
Когда-то
раньше,
это была сельхозакадемия,
да?
Потом это был сельскохозяйственный университет, но сегодня это биозаинатные университеты. И 6 лет обучения, да. Точно так же, как у гуманных врачей, у человеческих врачей.
Человеческих врачей.
Обучение сложное. Учиться на ветеринарного врача – это трудно, это просит очень много сил и времени. То есть, если, например, мы представим какие-то другие университеты, где студенты могут параллельно там учиться, работать, то когда ты учишься на врача, на ветеринарного врача, то здесь ты сильно ограничен, потому что это обучение полное время, то есть ты всю неделю учишься. И важно, очень важный момент, это сколько количество часов ты проводишь, когда ты учишься дома, готовишься ко всем проверочным работам, к экзаменам. То есть это непрерывное вот учение.
Но если человека тянет, вот он, правда, маленький еще наверняка.
В целом я скажу так, что изначально моя рекомендация, во-первых, на сегодняшний день у нас в Латвии есть прекраснейшая возможность, есть дни теней, когда дети, школьники могут участвовать в жизни каких-то профессий, ну вот как тень, которые там ходят за конкретным человеком конкретной профессии и, значит, смотрят, как проходит этот день. В том числе у нас в клиниках на день теней всегда большой
спрос. Может,
она
не вынесет этот ребенок? Не вынесет вида крови, например.
Абсолютно,
да.
И это то, о чем я говорю, что иногда, конечно же, и чаще всего любые профессии, они романтизируются. И очень важно, в первую очередь, вот эти дни теней, это один момент. Второй момент, это когда человек уже более там зрелый, скажем, средняя школа. Это возможность поработать практически, то есть найти какую-то практику или там, я не знаю, через какие-то программы, когда ты там можешь работать за зарплату или какие-то просто вот договоренность с какими-то врачами, когда ты можешь приходить в клинику и прям вот погрузиться в работу клиники и посмотреть, это вообще то, о чем ты мечтал, или ты себе напридумывал что-то другого, а на самом деле все совсем иначе.
Ну, хороший совет вы даете.
Да, я его прошла сама, и поэтому я знаю, насколько это важно. Я начала свою работу с животными, когда я училась еще в средней школе, это был 10 класс, когда я начала работать в приюте. Плюс в этом же здании вместе с приютом была большая клиника. И, в общем-то, я работала в приюте, а потом остальное время там после работы еще проводила огромное количество времени в клинике. И я, в общем-то, там выросла до там, своего завершения учебы. Я постоянно находилась в клинике, я дежурила с врачами на ночных дежурствах, я постоянно была вот в этом... в этой среде. И у меня не было никаких иллюзий по поводу того, на кого я учусь. Да.
Хорошо. И заканчивая эту тему, хотя ее закончить просто невозможно, те люди, которые, ну, скажем, дети, чьих, учатся на человеческого врача, как вы сказали, да, это очень тяжело, и у меня таких знакомых очень много. Это действительно бессонные ночи, это ужасно тяжело. Но потом это востребованная профессия. И, ну, как бы они ни жаловались на свою жизнь, медики, я многих хороших медиков знаю, зарплата у них более чем достаточная. Насколько престижна профессия ветеринарного врача и насколько, ну, отбивает человек вот этот ужас, эти мучения, эти 6 лет учебы и в денежные траты, потом вот нормальная зарплата, как вот?
Да, спасибо вам большое за вопрос. Я прям хочу об этом поговорить. Не только о зарплате, но и о ценах на ветеринарные услуги. Это огромный прям такой пласт, о котором много говорят, много возмущений. Значит, расскажу. Ветеринарная медицина – это одно из самых дорогих образований в мире. То есть в целом человек начинает уже с того, что он тратит огромные средства на то, чтобы учиться. Вот 6 лет человек учится. На этом все не заканчивается, потому что для того, чтобы ты мог работать врачом, тебе нужно постоянно повышать свою квалификацию. Ты не можешь не учиться. То есть дальше ветеринарные врачи проходят сертификацию. Каждые 5 лет мы должны предоставлять бумаги, мы должны предоставлять все доказательства того, что мы продолжаем свое обучение, нам нужно собирать количество пунктов, специальных кредитных пунктов, чтобы продлить свою лицензию. И, ну так, чтобы примерно было понятно, для того, чтобы учиться, ветеринарный врач в год может тратить, начиная от 1000 евро и это так, ну, если мы говорим про что-то такое простое, если это более сложные курсы, то это прям большие деньги, да, если мы говорим о каких-то очень высокопрофессиональных, например,
ну,
курсах.
Ну, например, конкретно, вы закончили школу прикладной этологии в Израиле. Это дорого стоило?
В целом я скажу, что качество обучения в конкретной школе, на мой взгляд, не соответствует цене, потому что качество там настолько высокая, что я бы за это такое просила гораздо...
А я думал, что там наоборот флоп, нет?
Нет, нет. Я бы за такое обучение просила гораздо больше. Ну, например, ну, я не буду вам говорить там про цены конкретных школ каких-то. Да. Ну, например, вот человек хочет поучиться, там какие-то курсы, например, там неделю, да. Вот за недельные курсы это может быть, начиная от 1000 евро и заканчивая там 3000 евро.
Плюс
да?
проезд туда, плюс питание, плюс
проживание. Да-да. Это про то, сколько ветеринарные врачи тратят только на свое обучение. А дальше, понятное дело, что когда мы говорим про гуманную медицину, у людей есть огромные, очень, очень во многом есть софинансирование государства. Например, там люди идут сдавать анализы, они там платят за анализы, не знаю, 12 евро, да, и то другой раз возмущаются, что дорого. В ветеринарной клинике анализы крови там для собаки, для кота стоят, например, 60-65 евро, и начинаются вопросы, откуда такие ненормальные цены на ветеринарные услуги. Важно помнить, что ветеринарные клиники не получают софинансирование со стороны государства, то есть за анализы и за любые услуги ветеринарные платит только владелец. И следующий момент – это цена на то, мало того, что ну, ты там 6 лет учишься, потом ты постоянно доучиваешься, платишь за все курсы, за все. Следующий момент – это вся техника, все, что мы покупаем для
за
клиники. Да, абсолютно. То есть полностью владелец...
А сколько аппарат УЗИ стоит, например?
О, вы знаете, приблизительно. Все зависит от качества, но в целом я могу сказать, что ну, такой средний аппарат УЗИ может стоить, например, около, ну, начиная от 20 тысяч евро.
Хорошо. Вы объяснили, почему такие дорогие расценки, а сами-то все-таки ответьте на мой вопрос. Это престижная профессия, и ну, прокормить себя можете?
Угу. Насчет престижа профессии, к сожалению, наверное, мне придется ответить, что нет, эта профессия сильно обесценивается.
Почему?
Ну, потому что считается очень часто то, что мы слышим, там, не знаю, говоришь с человеком, говоришь, я ветеринарный врач, а, ну, это не настоящий врач. То есть, ну, вот такое ну, так, отношение, да, что это не настоящий врач, и со стороны клиентов тоже мы нередко слышим, там, люди приходят, спрашивают, сколько стоит визит, ты говоришь, там, не знаю, ну, неважно, в какой-то клинике, например, 30 евро визит. Боже, да за что? Это 2 минуты посмотреть на собаку.
Да.
Вот. И это про вот эти 6 плюс лет. Это про то. Что касается зарплат, вы знаете, есть огромный разброс в зарплатах, потому что, учитывая всю систему налогообложения и всего, зарплаты сильно варьируются в ветеринарной медицине в маленьких клиниках и в больших клиниках.
То есть, выгоднее работать где?
Мне трудно вам ответить. Это тоже зависит от региона. Однозначно зарплаты выше в больших городах, и зарплаты гораздо ниже, прям в разы ниже в регионах у ветеринарных врачей. Поэтому прокормить, да, мы можем себя прокормить. Живут ли богато ветеринарные врачи? Ну, честно скажу, я на сегодняшний день... Таких вот просто врачей, я не говорю там про владельцев каких-то крупных компаний, у которых там свои там распространения лекарств, еще что-то, вот просто, не знаю, владелец клиники там, например, да, обычной. Ну, чтобы я видела, что они жили прям богато, нет. Я, по крайней мере, не встречала. Может быть, есть.
Может быть,
это подпольные миллионеры,
хорошо.
Мои коллеги.
Время бежит, у меня вопросы мои и слушатели. Я буду так вот, один вопрос мой, один слушатель. Вы учились в Израиле, вы проходили стажировку в Америке, в Великобритании. Вот если сравнить вот этот Запад, ну, Израиль не Запад, хотя по ментальности это больше Запад, и Латвию, по отношению к животным, вообще вот как они ведут, как их лечат, какая медицина, вот тренировки. Если сравнить, вот у вас есть возможность, представьте себе, жить с собакой в Израиле, в США, в Великобритании? Или вы выберете все-таки Латвию?
Вы знаете, я не смогу сравнить Израиль, потому что это было удаленное обучение.
А, это удаленное.
Да, да. Если мы говорим про вот где я действительно училась на месте, ну, например, вот сравним Соединенные Штаты Америки, Великобританию, Латвию. В плане культуры однозначно... Америка, Англия, они лидируют, да, я имею в виду культуру по отношению там, к животным, культуру между владельцами, вот это все. То, о чем вы уже говорили, да, что животные совсем с другим темпераментом. Вы можете себе представить, что я проходила обучение в департаменте поведенческой медицины, то есть это изначально все пациенты этого департамента, это все животные с проблемным поведением. На одну собаку из всего потока, что там было, надевали намордник. На одну. Если сравнить, то у нас, например, ну там вот на визитах в клинике за день мы можем надеть намордник да практически на каждую собаку, потому что совсем...
Кто его знает, как она поступит?
Не то, что кто его знает, уже изначально уже там знаете, собака да, выказывает какую-то агрессию, например. Это к тому, что вот очень разные, разный фон всего этого. Что касается, например, стоимости ветеринарных услуг, то тут я бы однозначно выбрала Латвию. Да, потому что, ну, вот, например, в Великобритании такой средний счет за визит к ветеринарному врачу. Я не говорю сейчас про какие-то там исследования. Ну, просто вот там прививка, какой-то визит, какие-то лекарства. Ну, 800 паундов. Средний счет.
Великобритания.
Великобритания, да. В Америке примерно так же. Важно помнить, что, ну, поскольку я проходила практику в таком специфическом отделе, туда не попадали, это была университетская клиника, плюс еще, то есть там прям высокого качества специалисты, и у них не было таких, ну, обычных визитов, то есть это уже такие визиты со сложными ситуациями. Ну, вот визит 20 минут врач проводил с пациентом, $200.
В Америке?
Да.
Хорошо, но с другой стороны, я вот думаю, за последние лет 20-30, ведь в Латвии очень многое что изменилось. Во-первых, исчезли вот эти табуны, или я уж не знаю, как назвать, бездомных собак. Вот а куда они исчезли? Их отловили, убили? Что с ними произошло?
Вы знаете, вот тут стоит действительно быть очень благодарными всем многим приютам Латвии. Стаи бездомных собак действительно пропали. В Латвии на сегодняшний день нет бездомных собак. То есть то, что мы видим, иногда какие-то собаки бегают по улице, это чаще всего собаки на самовыгуле. То есть которых владельцы просто отпускают, или там собака сама через забор перелезла, пошла гулять. Но это не бездомные собаки. То есть в Латвии бездомных собак на сегодня нету. Это была большая работа многих организаций. Я прекрасно помню то время. Это то время, когда я начинала работать в приюте как раз-таки. Через приют проходит, естественно, очень много таких собак. И моя первая собака, которая прожила со мной 16 лет, была из дичков, выловленных как раз-таки вот там в районе Дарзене, где вылавливали эти стаи.
А кошки? Вот бабушки любили, да и, наверное, сейчас любят подкармливать котики, а они плодятся. Но, опять-таки, я тоже не особо вижу, чтобы гуляли котики особо.
Это, вы знаете, что касается котов, коты в Латвии есть да? Бездомные, да, но на сегодняшний день...
Но не так много, как это было раньше.
Конечно, не так много, потому что есть большое количество программ по стерилизации уличных животных, программа «Поймай, стерилизуй, отпусти». То есть котов отлавливают, котов стерилизуют, выпускают в обычную среду обитания, плюс еще их всегда всех вакцинируют от бешенства, то есть там идет и контроль бешенства тоже. И да, у нас есть очень большое количество колоний котов, где есть ответственные люди, которые прям вот как бы следят за этими колониями, они смотрят, вот там появляется новый кот, его отлавливают, тут же там везут в клиники в какие-то, у которых есть договоры с государством по стерилизации бесплатной и так далее. Плюс у нас еще действуют программы по стерилизации животных, людей малоимущих тоже. То есть это все...
Это бесплатные?
Чаще всего, да.
Смотрите, ведь лет, опять-таки, лет 30-40 назад представить, что существует корм для собак или для кошек, ну, было невозможно. Только люди, которые были связаны, может быть, за границей... Слушайте, я вам расскажу очень коротко. Это 90-е годы, это когда в магазинах ничего нет. Я не знаю, каким образом мой коллега, бывший, получает гуманитарная помощь была откуда-то. Ну, откуда-то была с Запада. И, значит, он рассказывает, что, говорит, вчера вот получил, баночку открыл, там типа тушенки, подогрел, говорит, на огне, все. Он один жил. Не женат был. Так вкусно. Он говорит, у меня еще в шкафу есть. Он здесь, я говорю, Костик. Но я сказал это более так, это по-русски. Я говорю, знаешь, это собакам предназначено. Это 90-е годы. Ну, сколько прошло? 30 лет примерно чем-то. Сейчас же, ну, сейчас я не знаю. Раньше было так, сидит за столом, что-то со стола бросит, что-то это. Все-таки меняется положение, мне кажется. А вот Вадим спрашивает, кота-кафе. Есть ли такие у нас в Риге или Юрмале? У нас есть здесь в Старой Риге было.
Да, вы знаете, не только в Старой Риге, мне кажется, и в Пардаугаве было кота-кафе. Есть ли на сегодняшний день, не скажу, не следила за этой информацией. Но в целом, да, я точно знаю, что как минимум два кота-кафе у нас в Латвии было.
Было в Даугавпилсе, потом они сюда, мне кажется, переехали.
Да, я еще какое-то в Пардаугаве было.
А это вот с точки зрения как вот поведения котов? Людям приятно, вот они сидят, пьют кофе, а тут котики гуляют.
Угу. Вы знаете, тут есть очень много нюансов. Нюансы заключаются, во-первых, в том, сколько животных содержится в таких кафе и какова площадь этих кафе. Есть ли у животных возможность выходить гулять, например, вот как, ну, не знаю, коты из колонии, да, они там ходят гулять, они заходят вовнутрь, или это животные, которых содержат только внутри помещений. Важно помнить, что коты в целом это достаточно выраженные животные-одиночки, и для них иногда бывает очень сложным жить в больших группах. Поэтому ответить на вопрос однозначно не могу. Надо рассматривать конкретную ситуацию в конкретном заведении. Сколько животных, в каком состоянии, какого возраста, какого пола, как содержатся и так далее. То есть это такой достаточно большой вопрос.
Но как человек, вот как посетитель, это приятно, оригинально.
Ну, вы знаете, и...
Я не был там, но мне так кажется.
Да, нет, я не хочу сказать, что это не оригинально. Оригинально, да, приятно, наверное, тоже. Но, на мой взгляд, здесь очень важно найти этот баланс между тем, что мы предоставляем людям, какой-то рекламой, заработком и благополучием животных.
А спрашивают, что вы думаете о нашем зоопарке?
Вы знаете, на самом деле, это очень хороший вопрос, потому что еще очень много лет назад у меня было совсем печальное отношение к зоопаркам в целом и к нашему зоопарку тоже, но я хочу сказать, отдать должное, на сегодняшний день в Рижском зоопарке внесены огромные изменения по содержанию животных. Конечно, там есть еще над чем работать, но я вижу, и я вот как раз у меня сейчас ребенку 3,5, и мы в этом году впервые поехали в зоопарк. И, ну вот, я ходила по зоопарку не как там животных посмотреть, а меня вот прямо интересуют все эти вопросы содержания, поведенческого характера вопросы, как там животные себя чувствуют и так далее. Я была в зоопарке, наверное, лет, не знаю, 10 назад, и за 10 лет там произошли огромнейшие изменения в лучшую сторону. И это прям очень порадовало.
Я с вами согласен, кроме бегемотов.
Вы знаете, я не буду, наверное, про каких-то конкретных животных там говорить что-то, но в целом я хочу сказать, что там еще действительно есть много над чем работать, но то, что сделано, это тоже очень много.
Сейчас я задам провокационный вопрос. Я понимаю, защитники животных, все это понятно. Но вот для меня после последних событий, скажем, там, нескольких лет, цирк прекратил свое существование. Ну, потому что для большинства людей моего поколения цирк — это не только акробаты, клоуны и там еще кто-то, а это прежде всего животные. Исчезновение животных, вот. Ну вот я не знаю. Может, я не прав, может, новое поколение, вот ваш сын вырастет уже в других условиях, и он даже представлять себе не сможет, что там когда-то ходили слоны, там, я не знаю, львы, тигры. Может, я не прав.
Какой вопрос?
Вопрос такой, а стоило ли это все делать? Действительно, если создать нормальные условия животным или создать их в цирковых условиях невозможно?
Да, это главный момент. К сожалению, в цирковых условиях создать нормальные условия содержания для диких животных невозможно. И поэтому здесь идет речь о негуманном, о плохом отношении к животным, к нарушению их элементарных прав, к нарушению элементарных условий содержания.
Тогда последний вопрос. Он касается вас. Вы как-то сказали, что в прошлой жизни были африканкой и плели там корзины и косички. Это откуда?
Это откуда? Это из абсолютно индивидуальных ощущений.
А в Африке-то вы были или?
Никогда. Я никогда не была в Африке.
Поезжайте, посмотрите.
Мне безумно близка африканская культура. Я не имею вообще никаких даже маленьких зачатков какого-либо расизма в себе. Я очень люблю людей всех национальностей, с любым цветом кожи. И почему-то африканская культура, она мне настолько близка, что я просто вот могу иногда сидеть и смотреть визуально, не знаю, какое-нибудь видео вот с африканскими людьми, которые что-то там делают.
Слушайте,
настолько близки
надо
к природе.
Время, найти деньги, это не так дорого. В конце концов, сейчас все доступно. Надо же реализовать мечту.
А, вы знаете, на самом деле у меня нету такой мечты съездить в Африку.
Это то же, что вы говорили про детей, которые хотят иметь собачку. Понятно. То есть вы боитесь разочароваться?
Вы знаете, да нет. Не то, что я боюсь разочароваться. Знаете, у меня есть просто мечты, наверное, которые, конечно, путешествовать, мне кажется, это вообще прекрасно, в любые страны. Просто у меня есть какие-то мечты, которые по иерархии своей занимают более первые места. Да, например, увидеть северное сияние.
Это надо в Финляндию ехать.
Это надо в Финляндию, в Норвегию, да.
Ветеринарный врач, специалист в области поведенческой медицины Евгения Острога была гостьей программы «Александр Студия». Спасибо еще раз, Евгения, за то, что приехали в эфир. Это была программа «Александр Студия». Мы встречаемся ровно через, почти ровно через неделю, в следующую субботу. Всего вам доброго. До свидания.